Глава 17. Кто в море не бывал, тот досыта не молился. Лето 1726 года. Река Варзуга, Койда.
«Ну, сбегай, посмотри!»
Василий Дорофеевич сегодня в настроении благостном, светлом. Они как на соливарнях погрузились, в Сумской посад направились, взяли на борт артельщиков и, оставив слева Соловецкие острова, пришли к Варзуге реке. Тут двое попутчиков расплатились и сошли на берег. И не просто деньгами отдали, а, взяв у встречавшего их на лодке мужичка мешочек, отсыпали из него Василию Дорофеевичу отборного жемчуга. Тот сразу смекнул. Тут в деньгах куда больше будет, чем ему посулили. Жемчужины были средние и крупные, правильной круглой формы и притягивающих серебристо-белых и голубоватых оттенков. Среди них – одна была особо ценная, нездешняя, белая и большая. В дороге Миша не раз к попутчикам подсаживался, рассказы о жемчуге слушал. Узнал, что по кольцам у раковин определить можно, живут они дольше человека. Что на ловлю только в чистой одежде выходят. Что отборный жемчуг дорог, и царь Петр, чтоб ему неладно, запретил его промышлять. Лови, но только для государства. Ну да не все указы в России пишутся, чтоб о всех-то людях заботиться. Иные так бумагу помарать. То все, и государство, и жители его, понимают. Значит, можно и не стараться, не исполнять. Особо понравился Мише рассказ о симпатии. Оказывается, раковин всегда больше в тех реках, куда семга на нерест заходит. И отчего такая промеж них любовь? А сегодня такая удача. Ветер на его стороне. И самому сбегать, посмотреть можно. Как это? Ловить жемчужины? Неужто правда, что раковины до себя-то пускают только тех, кто в бане пропарен, словом и помыслами чист? А если на язык не чист, так в руки пойдут только кривые да темные, цена которым, что твое бранное слово». От попутчиков Миша знал, что для ловли жемчуга сейчас не время. Вода высокая и холодная, и оттого ходить по реке раздетым и ногами на дне раковины нащупывать невозможно.
«Но есть настойчивые, которые ловят и ноне. А как?»
Вот и отпросился он. Сбегать, познать. И сразу за поворотом открылось чудное. По реке в заводях плавало несколько плотов с сеном. На них, лицами уткнувшись в бревна, лежали ловцы.
Лежбище какое-то, словно тюлени да моржи на льдинах.
С берега напарники ловцов тянули плоты за веревки. Мужики на них, на ощупь, что ли, орудовали длинными шестами. Изредка подхватывали что-то со дна и выкладывали на бревна.
Как же это можно так, не видя, нос в сено зарыв? Ближе надо рассмотреть.
Решил было он, как тут издалека раздалось.
«Михайло!»
Он обернулся. С песков махал ему Иван Малгин.
«Уйти? Хитрости не распознав!»
«Михайло!»
Иван показывал на небо.
«Ветер мой знать стих. На попутный для отца обернулся. Оно и ладно. Хватить должно того, что видал. То даже лучше, что так. По памяти пойму, да думаю».
И он, оглядываясь, сам с собой советуясь, побежал на суйму.
«Может, они как слепцы, которые по деревням ходят. У тех у каждого палка из звонкого дерева. И путь они выбирали, дорогу простукивая. Палка подсказывала, камни впереди или пыль, трава или бревно поперек лежащее. Видать, и ловцы жемчужин шестами своими дно обстукивали, и раковины от камней, водорослей и песка по звуку палки отличали. А чтоб иное не отвлекало их, они головы сверху мешками закрывали. Умно придумано».
Ловцы высматривали раковины на дне, положив голову в прорезь меж бревен плота. Там была укреплена сделанная из бересты труба, уходившая ко дну. Она и помогала поиску раковин. Позднее Ломоносов изобрел батоскоп, аналог водогляда, через который ловцы жемчуга высматривали раковины на речном дне.
У руля стоял Малгин. Вел сойму горлом Белого моря вдоль почти безлюдного Терского берега. Утром Василий Дорофеевич приказал курс сменить на восток, к Абрамовскому. Миша со стола прибирал, посуду споласкивал. Смотрел, как чайки еду хватают, дерутся из-за куска. Интересно, это те же, что с Варзуги за нами летят? Или у них тут свои делянки, как у рыбарей? Сопровождают до границы, а дальше уступают другим. Вот бы ленточкой повязать. Тогда б можно проследить. Ведь интересно, если какая из них с нами от самого Архангельска?
«Мишка, все посудное с палубы и ко мне!»
Василий Дорофеевич внимательно всматривался в полоску скалистого, далеко уже к горизонту ушедшего берега. Затем крикнул товарищам.
«Шторму быть! Гляди, как облака рвет! Осмотреться! Принайтовать, что можно! Все, что не прикрепить, вниз! Веревок запас, два топора на палубу, образ Николая Чудотворца, паруса штормовые. В трюме с полу все, что может замокнуть, поднять выше, особливо чужой товар. Тут нам негде укрыться, придется на себя принимать. Одно хорошо, ветер попутный. По местам, скоро ждать».
Артельщики привычно, без суеты, начали готовиться к штурму. Каждый чистое на себя надел.
Успеть бы за мыс, что перед Моржовцом зайти. Да нет, вряд ли.
Отец похлопал сына по плечу.
К рулю в бурю просился, вот и давай. Первый шторм сегодня испытаешь. Он свирепеть пока только начинает. Сейчас кормила удержишь и молодец. Я или Иван рядом будем. Ваня, уступи румпель Зуйку. Его море сегодня в своей лоции записывать будет.
«Вот те на!» — Миша немного опешил. «Проситься-то просился, но почему сейчас-то?» Иван словно услышал его.
«Вот и я помню. Струхнул, как Лука меня на это место в непогоду. Но не и тебе выпало. Оденься потеплее и в свои листы, пока не бросает, запиши. Дескать, батькой на штормовое крещение принужден. Так и начертай, принужден».
Все вокруг понятливо засмеялись. Иван подмигнул Мише.
«Не дрейфь. Кожушок надень и тесемки на капюшоне не забудь. Сразу завяжи. После рук от кормила не оторвешь. И сам привязаться не забудь. Наши волны частые да крутые».
Андрей Кабатура, когда Миша мимо него пробегал, подсказал.
«На румпель не ложись, не балуй, скинет. Ноги, чтоб всегда в палубу упирались, а голова в небо. И помни, дедова, непогода, страх топит».
Левушка Сидоров, покрученник, свое вставил.
«Гудок, на холмогорских ярмарках слыхал? И скрипку в городе Архангельском видал? Вот, но не по гудальцам нашим поморским и наиграешься. Да смотри, чтоб веселая музыка вышла».
Восторг Михайлы от того, что в шторм укормила он, что управляет и управляется, был недолог. Наметанный глаз отца помог подсказать стихию. Ему всякая примета – облачко там, стена на горизонте, марево, смена ветров – в помощь. Он верно определял, что скоро с погодой случится, и по месту ориентировался. Только туман разорвет, мыс проявляться начнет, он уже знает, где идем. И по названию, и по опасностям. Но ничей другой опыт своего заменить не может. Хоть кто десяток шишек на себе покажи, пока одну сам не набьешь, ничего толком не поймешь.
«А где тот шторм?»
Миша, держа кормила, крутил головой. Было солнечно, и ничто ни погоды не предвещало.
Ну, ветра все больше, ну, тучами быстро небо затягивало, облака со всех сторон к солнцу подбирались, зыбь тяжелая пошла, раскачивает, и все.
Отец подошел ближе, говорил, что нужно скорость к ветру подстраивать, то он парусом справит, а вот курс примерять к бегу волны. То его Миши дело. Ну, пока-то все обычно. С чего все решили, что страшное впереди? Миша, руль подворачивая, держал указанное направление. Говорил себе: «Я ныне штормовой кормщик». И оттого улыбался. Заметил, что артельщики смотрят на него уж по-иному. «Вот бы кто из деревенских увидел меня сейчас! Или Китти!» «Китти!» Он в себе новое ощутил. Впервые после расставания, побега своего с Архангельска, назвал ее по имени. А так все та да эта, ведь ранее часа не проходило, чтоб не вспоминал ее. Вон царь Петр по своей первой любви храм выстроил. Так ведь и у нас Китти любовь была. А что предала она? Михайло, как ему показалось, немного и задумался. И первый шквал пропустил. Большая волна, ударив по сойме, выбила палубу у него из-под ног. Падая, он подбородком ударился о руль. Зубы хрустнули. Но руки румпель не отпустили. Скользя поднялся, оглянулся. Не видал ли кто? Хлынул такой дождь, что на какое-то время нос корабля было не видно. Сойма накренилась. Ветер свистел в парусе и такелаже. Шкоты натянулись, как балалаечные струны. Шум кругом стоял такой, что Михайло команды отца только по губам понимал. Врумпель вцепился и удерживал направление, которое рука кормщика указывала. Мише казалось, что каждая капля, в него с неба летевшая, звенела своим голосом. Пена морская срывалась с волны и, ударяя его по спине, выстукивала свое. Ветер обрел голос, и через мачту каждую снасть, казалось, кричал на него. Волны, что обычно о борт шелестели, сейчас били по доскам нещадно, колотили кувалдой, словно мужик, в пьяном угаре домой воротясь, кулаком по воротам молотил. И Миша каждый удар на себе ощущал и опасаться стал, что вот прямо сейчас следующий вал проломит борт старой соймы. Ворвется обозленный гуляка, страшный в ярости своей, что не пускают его, и начнет своими кулачищами громить все, что на пути. Сойма заползала на громадную волну. Нос вздыбился и на миг замер. «Как домой захотелось! Хоть феньку доить, хоть что! Лишь бы не качалось все кругом, сам бы не качался! В тебе бы вера не шаталась!» Теперь только Миша и понял то, что Лука приговаривал. «Кто в море не бывал, тот досыта не молился!» Он насквозь промок, захолодел. В душе и в той стылая вода да пронизывающий ветер. Справа волной сбила с ног Федюню Зеленкова. Миша руку тому протянул, да отец по той руке сразу ударил. «У тебя кормило, а значит, все мы на тебе. Одного подымешь, а всех потопишь». А дальше? Как Миша тот час и выстоял. Одно помнил – нос всегда держать на волну. Он и держал, и свой, и соймы. Оба мокрые, но всегда над волной подымались. И даже когда высоченные волны, те, что с белой шапкой догоняли их, глаза не закрывал. Руль подворачивал и ждал удара. Раз его спасла веревка, которую отец на поясе закрепил. Волной залило, прижало его, в сторону кинуло, но веревка выдержала, не дала унести за борт. Зато другая, с кормы откуда-то, перетерлась и хлестала по телу до ногам, а то и по лицу. Иван заметил, добрался до нее и перерезал. Так она напоследок обвелась Мише вокруг шеи. А он руки оторвать от кормила не мог, чтоб скинуть ее. Так и правил, пока отец не помог. Василий Дорофеевич все время рядом был. На Мишу поглядывал. Сдюжит ли? 15 еще нет. Хоть крепок сын не по годам, но и ветер крепчал. Когда остров показался, он подвинулся, чтоб Мишу сменить. Да только тот уперся. Время его еще не прошло. Кормщик долго не спорил. Ножом по страховой веревке полоснул. «Уйди!» И еще орал. «Я перед совестью, перед людьми и Богом отвечаю, ежели кто не вернется, и за тебя. Сейчас вороном в мыс огибать будем. Все только начинается. Молись Николаю угоднику.
Пусть сотворит чудо. Нам часов 5 еще продержаться надо. А ты молодец, свое выстоял.
Меж валов крикнул он уже спокойнее.
Помоги Левке, закрепите разболтавшееся.
Очередной вал свалил Мишу, и он на трясущихся от усталости коленях пополз к правому борту. Тянул за собой сорванное с места весло. 3 дня стояли в койде, чинились. И все эти дни любой разговор с того начинали, что спрашивали друг у друга. С чего это вместо привычного в это время года полуночника обедник с юго-востока задул? Молчаливый пассажир после пережитого разговорился. Обсох и болтал теперь без умолку. Все Василия Дорофеевича хлопал по плечу. Тот на 2-й день даже оттолкнул его.
«Замолчи, сухопутный!»
Но молчуна не унять. То молился о счастливом спасении, то рыбарей охлопывал. Ему, как поведал он,
«В Пустозерск надо попадать, протопопу Авакуму поклониться. Хорошо бы морями до Печоры, да денег только до Окладниковой слободки хватило, и то рад, все и отдал».
Малгин покачал головой.
«Не пройти тебе от слободки тех верст. Это надо до Пёзы, до Цильмы рекой. А там уж Печорой сплавляться. Только то не для тебя. Тайга безмолвием своим для болтливого хуже шторма покажется».
«Так я не один, со мной вера праведная. Она до святых мест доведет. Вчера она нас вызволила. А язык мне Господь развязал, чтоб я спасению порадовался. Завтра уж не услышите меня. Жалеть поди, о тишине будете».
И старовер, хохотнув, привычно хлопнул по плечу теперь уж Прокопа Норкина. Миша, подойдя к молчуну, тихонько, чтоб ветром от иных относило, проговорил то, что с малых лет свыга в душу запало. «Лежу я под берестом, нак на печи, а протопопица в печи, а дети...» И глядь тут на старовера, а молчун тут же подхватил.
«А детки кайгде, в дождь прилучилось, одежды не стало, а зимовье каплет, всяко мотаемся».
И смотрит на Мишу хитро. После улыбнулся заговорщицки. Рот открыл широко, будто что сказать хотел, да тут же и захлопнул, губы сжал. «Мы хоть и далече, да побережемся». Когда через 2 дня с койды в море выходили, Василий Дорофеевич сына подозвал, огладил мачту.
«А ведь старушка Сойма последний раз в море с нами пошла. Как и выдержал это? И ведь никто из понимающих не купит ее, такую-то. А неразумному сам не продашь. Как после-то жить станешь? Вон, Миша, смотри, остров, Моржавец».
Он показал на виднеющуюся на горизонте зелено-песчаную линию.
«Островом спасения зовут его. В буре многие за ним хоронились. Песок там всюду. Якорь хорошо цепляет. Хоть с какой стороны вставай. Мечта у меня по молодости была здесь поселиться. Уж больно выгодное место. Никто мимо не пройдет. И зверя морского много. Только вот море остров съедает. Сколько исп промысловых скатилось к волнам. Но на мой век хватило бы этой земли. А может, Бог даст, и поселюсь еще. Там речка есть».
Они молча смотрели на удаляющуюся отцову мечту.
«Мишка!»
Он хлопнул сына по плечу и тут же поворотился к сидящему на палубе, замолчавшему с утра двуперстнику.
«Ты не верой своей заразительной, а глупостью этой прилипчивой. Я скоро всех, как и ты, хлопать начну».
И снова к сыну, и уж серьезно.
«Только слепой не заметит, что ты ко всякому, что от привычного отлично, тягу имеешь. Когда сполохи, столбенеешь. С ключей соляных вызвать тебя не могли. Сундук камнями забил. Лоцию свою пишешь. На ракушке вон за сколько верст бегал смотреть».
Миша аж руку к отцу протянул.
До пояса его дотронулся пальцем. Да сразу не поверил, отдернул. Только голос отца да глаза говорили ему. То хоть и небывалое, да правда. А Василий Дорофеевич дальше удивлял.
«Так о тяге. Как придем к мизинь реке, запасись ниткой покрепче. Да у Якима спроси гардаман, и рот сам себе за шеей. А то той тяги, что увидишь там, он у тебя от удивления до желания познать, как у рыбы сом растянется. Тебя потом в деревне никто не узнает».
Миша после шторма, доверие ему место кормщика, до невиданной ранее отцовой заботы о тяге его к познанию, до того, что так вот говорит отец с ним и, оказывается, подмечает все, стоял, к ветру повернувшись, чтоб слезы, на глаза наворачивающиеся, не видны были. А отец продолжал.
«Мы там 2-3 дня простоим. Ты в это время возьмешь лодку и подымешься вверх по реке, и приметишь. Ни туда, ни обратно грести тебе не придется. А почему-то все, вот и познай. Другого такого притягивающего места на нашем море нет».
А Мишу так вдруг к отцу потянуло. Он-то с книгой от него до мачехи все прятался. И тут на сойме закрывался, когда, поразившее что, записывал в тетрадь. «А батя, значит...» Василий Дорофеевич верно тоже почувствовал, что сейчас вот не сдержится сын. Да и он сам в шторм каждую минуту кинуться к нему был готов. Освободить от работы тяжелой, мужицкой, до груза, за жизнь отвечать. Сыновнее познание, тяга ко всему неизвестному, непонятны ему были, бесприбыльны. Да только чувствовал он в том сына его счастье. А мешать тому он Еленке не успел заветное сказать. «Так уж сыну поперек вставать не стану». И от того, что вот эти чувства всхлынули в нем, подняли его над собой, и у него слеза накатилась, он и гаркнул.
«Кто глины натоптал на палубе? Зуек без обеда! И вечерять с нами не садись, пока не заблестит».